Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие наши слушатели, мы вновь встречаемся в цикле «Учебники поэтического богословия» с Людмилой Павловной Медведевой и вновь будем говорить о самом сокровенном, самом ценном, чем мы располагаем, о церковно-богослужебном языке, о языке нашей церкви, о языке богослужения.
Ну, мы с вами продолжим наш разговор об учебниках поэтического богословия, то есть о наших богослужебных книгах, в которых заключены те тексты, которые человек может, в принципе, слышать каждый день. Если бы человек постоянно пребывал каждый день в церкви, он бы каждый день слушал эти песнопения и молитвы. Но наш обычный человек, да, как мы с вами, например, да, мы ходим в храм не каждый день. И даже несмотря на это, богослужение устроено так, что что-то самое главное, нечто самое главное, мы с вами сможем понять. Тексты недельного круга заключены в книге «О, кто их?». Если «Часослов» — это маленькая книжечка, и «Служебник» тоже, в принципе, не очень большая книга, то «А кто их?» — это два таких достаточно толстых тома. Два больших тома. Почему такое название у этой книги «О, кто их?»? В переводе с греческого «А кто их?» — это «О, смугласник». «О, смугласник», «А кто их?». То есть в этом двухтомнике собраны тексты на 8 гласов. Что такое глас в церковном понимании? Это такой своеобразный мелодический комплекс, когда текст определенного жанра, так скажем, допустим, тропарь, кандак, стихира, пирмос, паракимин, может быть распет на 8 разных мелодий, 8 разных напевов. 8 разных гласов.
Вот об этом поподробнее, Людмила Павловна, потому что это самое такое уязвимое место в православном богослужении, часто задают вопрос именно о гласах.
О гласах. Сразу мы все не расскажем, но давайте, как устроена книга «А кто их?». В первом томе, если мы возьмем первый том, там как бы 4 таких части, да, можно выделить. Первая четверть – это песнопение первого гласа, вторая, следующая четверть второго гласа, потом третий глас, четвертый. И также устроен второй том. Там пятый, шестой, седьмой, восьмой глас. Вот если вы откроете «А кто их?» первый том в начале, то вы увидите, что он начинается с вечера субботы. То есть накануне воскресенья вечером в субботу начинается первый глас. Кстати, он у нас начнется с вами вот сейчас, в эту субботу. Да, начнется первый глас. И придет на клирос регент, или там чтец будет готовиться, он возьмет актоих первого гласа и будет смотреть, что там полагается читать и петь из этой книги. Там не только воскресные будут, на первый глас, как бы такой глава, один глас, там будут тексты идти на каждый день недели. То есть песнопение первого гласа на воскресенье, суббота вечера на воскресенье, потом на понедельник, и на всю седмицу, да, опять-таки до утра следующей субботы. Потому что ровно через неделю, в следующую субботу вечером, уже начнется следующий раздел, следующая глава, будут песнопения второго гласа. И со следующей субботы за седмицу будет в церкви звучать вот этот раздел из Актоиха, второго гласа. Да? Дальше, опять-таки, в следующую субботу вечер начнется третий глас и так далее. То есть примерно за 2 месяца, за 8 недель, в церкви будет пропета вся книга Актоих. Естественно, если служба идет каждый день, да, где-то в монастыре, когда каждодневное, ежедневное богослужение. Если в храме служат, там, допустим, только по субботам вечером под воскресенье, то певцы и чтецы будут выбирать из Актоиха нужные им участки и нужные кусочки и петь или читать в соответствующем месте службы. Но мы-то с вами не чтецы и не певцы. Нам-то как в этом разобраться? Нам-то хотя бы как-то вот прикоснуться к Актоиху. А мы можем услышать на службе воскресный тропарь. Вот что это такое, да? Значит, тропарь – это такой жанр песнопения, такое название у него своеобразное. Что такое тропарь? Это маленькое такое, как бы четверостишее, скажем, по-школьному, да, такое небольшое, как бы четверостишее, что ли, маленькое стихотворение, да? В котором кратко рассказывается о воскресении Христовом, то есть как оно происходило и что было. Так вот, есть воскресные тропари всех 8 гласов.
Текст, да? Один и тот же, да?
Нет. Текст рассказывает об одном и том же, о воскресении Христовом, но немножко по-разному. Немножко по-разному. Вот мы попробуем с вами на слух разобрать эти тропари. Вот сегодня разберем тропарь первого гласа воскресный, да? В следующую неделю тропарь второго гласа воскресный. И так, Бог даст, мы все 8 из них разберем и посмотрим, как же они рассказывают нам о воскресении Христовом. Ну вот давайте. Тропарь воскресный, глас первый. Петь я не буду. Бывает, что местные некие традиции есть, да? Скажем, в Москве и Петербурге, например, по-разному поют 7-й глас. У нас, скажем, батюшка рот его священнический из рязанских земель. Вот у нас тоже там есть некоторые, мы знаем, что вот эта вот рязанская традиция так петь такой-то глас. Поэтому могут быть какие-то свои вот варианты.
Это может, вообще строго регламентировано.
То, о чем я говорю об этих напевах, это так называемые обиходные напевы. Потому что на каждое песнопение, записанное даже в той же книге Актоих, некий композитор мог сочинить свою мелодию, в принципе, вот, пожалуйста. Ведь та же литургия, например, да, у нас заключена частично в часословии, частично в служебнике, да, но мы же знаем наших, скажем, да, композиторов, которые, пожалуйста, писали, да, музыку, есть, скажем, литургии там Рахманинова или всеночные Рахманинова, да, мы же знаем об этом. Вот. А то, что мы с вами пытаемся разбирать, это вот так называемое обиходное пение, да, и здесь эти гласы, конечно, более или менее нам известны, и мы их часто слышим, и именно тропарные гласы, это легче всего человек выучивает, потому что они звучат часто и на молебне, когда тропари там поют тем святым, которым молебен заказали, ну и в других случаях. Так вот, давайте мы текст разберем тропаря воскресного первого гласа. Звучит он так. «Камени запечатану от иудей, и воинам, стригущим пречистое тело твое, воскреслы еси тридневной спаси, даруй мирови жизнь. Сего ради силы небесные вопияху ти жизнодавче. Слава воскресению твоему, Христе, слава царствию твоему, слава смотрению твоему, едини человека любче». Вы наверняка слышали это песнопение не раз. В церкви оно звучит раз в 8 недель. Да, если входите вы на воскресную всеночную под воскресенье или на литургии, в соответствующих местах вы это песнопение услышите на всеночной, на литургии. А мы в тексте немножечко углубимся в текст его.
На слух только одно слово непонятное, да. Должно быть для слушателей камень, да?
«Камень запечатан от иудеи, воинам, стригущим чистое тело твое». Что здесь может быть непонятно? Вот почему такой падеж странный? Камень запечатан от иудей, да? И дальше воскресло, если ты камни, что ли, воскресал, непонятно. А это такой интересный оборот церковно-славянский, который называется дательный, самостоятельный. Как этот оборот устроен? Должно быть 2 слова. Одно существительное, а другое прилагательное или причастие, ну, которое тоже на прилагательное похоже. И оба этих слова должны стоять в дательном падеже. И смысл у этого оборота какой? В то время как? Вот, например, значит, коснящу жениху, воздремашися все испаху, да? Коснящую жениху, что значит жениху, кому дательный падеж, и коснящую, то есть опаздывающую, да, тоже в дательном падеже, значит, жениху, коснящую, в то время, когда жених опаздывал, да, все задремали и заснули. И здесь у нас тоже камень не запечатан, ну, от иудей, в то время, как камень был запечатан, да, от иудей, да, иудеями. И что еще было? Воином стрегущим причестое тело твое, да. Значит, про стригущим сейчас скажем, вот этим самым воином, тоже дательный падеж, кому? Воином, да, стригущим, кому? Стригущим воином. В то время, как воины стерегли пречистое тело твое, воскресло из сетридневной спаси. То есть, в то время, как камень был запечатан по решению иудеев, а в то время, как воины стерегли твое пречистое тело, ты воскресл, еси, говорим мы Господу, тридневной спаси. Значит, есть тут еще такие другие интересные моменты. Ну, например, почему стригущим? Да? Значит, вот смотрите, у нас есть в русском языке, даже в школе мы это проходили, есть такие полногласные и неполногласные сочетания. Вот можно сказать «страж», а можно сказать «сторож». Да? И можно сказать «берег» или «брег». Да? То есть у нас бывает чередование «ора» – «ра» и «ере» – «ре» такие. Да? Слова с неполногласием, вроде «страж» или «брег», это считается славянские, да? Они более характерны как раз для церковного языка, да, слова типа «сторож» и «берег», они характерны для нашего обиходного литературного языка. Хотя у нас в литературном языке, да, в нашем литературном языке есть слова и с полногласием, то есть по происхождению церковно-славянские, и с полногласием по происхождению как раз наши исконно-древнерусские. Так вот, «страж» – это «стрегущий», так же как «сторож» – это «стерегущий». В слове «стрегущий» такое же неполногласие, как в слове «брег». Стерегущий по-русски, стрегущий, да, по-славянски. Опять-таки не стригущий, да, там было бы проверочное слово, там стричь или стрижка, да, а у нас стеречь, да, стражу подобается стеречь. Так вот он стрегущий, значит, воином стрегущим причистое тело твое. Кстати, вот, наверное, ведь у многих есть молитвословы церковно-славянские, а если нет молитвословов церковно-славянских, то вообще-то можно их сейчас купить. Какой-нибудь небольшой молитвословщик, чтобы были вот такие песнопения, часто поемые в церкви, да, чтобы они были у вас перед глазами. Почему? Потому что иногда можно ведь, если мы видим текст, напечатанный церковно-славянским шрифтом, там иногда, в зависимости от того, какая буква написана в слове, можно понять лучше форму. Да?
Я еще раз подчеркну, да, что лучше покупать, наверное, те молитвословы, где именно церковно-славянский шрифт,
да,
а не церковно-славянские слова русским шрифтом, набранные.
Да, 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 вот так называемым гражданским шрифтом, ну, который у нас газеты, журналы печатаются, да. Так вот, если вы возьмете церковно-славянский молитвослов, то вот эта вот пара слов «воином», «стрегущим», да, будет написано как? В слове «воином» перед «м» будет в окончании «омега», а в слове «стрегущим» после «щ», да, будет не «и», а «ы». Это как раз два способа показать множественное число. Потому что, когда на слух говорим «воином», даже, скажем, «воином стерегущим», нам кажется, что мы про какого-то одного воина можем говорить. Да, действительно так, это такие омонимы. Слова в единственном и множественном числе звучат одинаково. Так вот, чтобы различить множественное число от единственного, используются разные, так скажем, приспособления графические. Разные,
если буквы. Кому-то покажется трудным, то я убежден, да, что практическое использование этих текстов, да, оно моментально даст навык.
Совершенно верно. Причем ведь мы же с вами разбираем буквально вот один абзац, да, вот, и я надеюсь, что это вам в радость это разбирать, да, стараешься подбирать какие-то примеры, да, с тем, чтобы человеку, который даже там не очень там всех этих падежах разбирается, ну, чтобы было примерно понятно, о чем идет речь. Так вот, значит, в то время, когда камень был запечатан иудеями, когда воины стерегли пречистое тело твое, воскресл еси. Помните, мы говорили, что вот это вот еси – это второе лицо, единственное число. То есть, когда вы видите это еси, это значит, вы к кому-то обращаетесь, кому вы говорите «ты», да? То есть, «ты» словечка здесь нет, зато есть еси. То есть, «ты воскрес», сказали бы мы, да, Господу, а по-славянски говорим «воскресл еси». И дальше обращение. «Тридневный спаси». Спаси в звательной форме, про которую мы тоже когда-то с вами разговаривали уже. Тридневный, то есть тот, кто три дня провел в гробе, да, вот мы знаем, что он в третий день воскрес, Господь, так вот тридневный, значит, три дня в гробе.
Ну, по аналогии, Лазарь четверодневный.
Совершенно верно, да, Лазарь четверодневный. Воскрес ли си тридневный спаси, и после запятой сказано еще так. Даруяй мирови жизнь. Слово «жизнь» понятно. Давайте прокомментируем формы «даруяй» и «мирови». Вроде понятно, что-то дарует и мир, о мире речь идет. Почему такие формы не совсем нам понятны? Что значит «даруяй»? Это, мы бы сказали так в нашем литературном языке, «дарующий». это, так скажем, словарная форма. Да? Что такое словарная форма? Когда в словаре вы ищете какое-то прилагательное, например, да? У вас в словаре всегда будет слово в мужском роде прилагательное в единственном числе в именительном падеже. Ну, вот любое слово. Надо узнать, что такое значит слово «красный», например. Да? Вы лезете в словарь, вы же там не «красное» ищете, да? Или не «красную» какую-нибудь. «Красный» нашли, а там через запятую разные окончания. Так вот, в этой самой, так чтобы было ясно, словарной форме мужской род, единственное число, именительный падеж, вот эти наши шипящие, характерные для форм причастия, они исчезают. То есть, если бы была она была бы «дарующая». Вот оно... некое существо, оно дарующее, да?
Ты которая, да?
Да, да. А вот даруяй – это форма мужского рода, единственного числа, именительного падежа. Этот ущ-ющ или там ш-вш исчезает. Мы говорим не дарующий, а даруяй мировежи по-славянски. Эти формы очень чисты, и они иногда путаются так с повелительным наклонением. Знаете, как вот есть замечательный прокивин, который мы тоже скоро услышим. «Ты, если Бог, творяй чудеса». Творяй, творяй, творяй чудеса. Вот это самое «творяй» – это не думаю, что это повелительное наклонение. «Твори нам чудеса». Нет, это «творящие чудеса». Да?
И в то же время это звучит и в повелительном, и в реальном времени.
Ну, это у вас возникает такая уже грамматическая амонимия, как у человека, для которого родной язык русский. У вас возникают такие своеобразные параллели, да?
А может быть, это и правильно, Людмила Павловна. Именно. Даруяй. Это всегда, именно. Всегда Господь дарует эту жизнь.
Вот у вас правильно вы говорите, тут кроме вот такой вот школьной грамматики, да, когда мы точно знаем, какое число, какую падеж, у всякого носителя языка, даже если он в школе не учился, не знает, сколько у нас падежей и чем прошедшее время от настоящего отличается, у него есть внутреннее языковое чутье, когда он как-то понимает картину мира. Другое дело, что иногда, как ребенок, нечто может не совсем логично, но не совсем верно выстроить. Помните, как мы говорим, когда ребенок говорит на столе и на компьютере, это правильно, он правильно догадался, что компьютер надо склонять так же, как стол. А когда он говорит «за окном» или «за пальтом», вот это вот ему говорят, что в нашей культуре это уже неправильно, там какие-то другие законы действуют, которые перекрыли закон традиционного склонения слов, да? Другие законы вот здесь пересилили. То есть в культуре есть вот в языке, да, система, которую мы познаем интуитивно. И даже если вы потом выясняете, что нечто, в том же церковном языке, что нечто вы понимали не совсем так, тут нет никакой трагедии, да? Это так же, как вот многие знают книгу, скажем, «От двух до пяти» там Корнея Чуковского, или «Воспоминания» там, не знаю, Марина Цветаева, как она там рассказывала, да, свои восприятия, там, языковые, такие неправильности, такие восприятия, что... Да множество всего, да. Расскажу про собственную дочь. Когда мы с ней ехали на метро, она была еще маленькой, вдруг там какая-то, значит, реклама там. Студия «Слава Зайцев». Дочь мне спрашивает, а почему мне говорят «Слава Зайцам», а не «Слава Богу»? Понимаете? Вот. Для нее это «Слава Зайцев» такое, ничего не говорит. Она просто слышит «Слава Зайцев». Каких-то зайцев прославляют. Вот, понимаете, да, это смешно, но вот и мы именно, исходя из своего опыта житейского и языкового, мы нечто понимаем. Если потом нам скажут, что тут совсем о другом речь, ну ничего страшного, да.
Жизнь вот. Научит.
Жизнь научит, совершенно верно. И в частности, церковная жизнь, она научит какому-то более глубокому пониманию. Да, так вот. Давайте вернемся к нашему тропарю, даруя мирови жизнь, то есть дарующий мирови жизнь. Опять-таки, почему мирови, а не миру? А можно сказать и миру, и мирови. Можно сказать Богу и Богови. Можно сказать сыну и сынови. Да? Это разные варианты дательного падежа, дательного падежа кому-чему, этого слова.
Но самое сложное, на мой взгляд, это последнее слово «жизнь», потому что есть и житие, и живот,
да.
И жизнь.
Это надо отдельно рассказать, про это сейчас не будем, да? А вот я просто про эту форму. Откуда у нас взялись такие вот, да, почему в языках видим то так, то так? А это было древнее склонение, да, которое как бы утратилось почти, потому что его победило другое склонение, типа вот стол, там, день, враг, там, и так далее, да? Вот это более сильное склонение, то, что у нас в школе называлось вторым склонением, оно победило вот это склонение, где было не так много слов, да, они стали склоняться, как вот слова нашего, так скажем, школьного второго склонения. Но эти формы сосуществуют в языке. Можно встретить и так, да, и духу, и духови, и миру, и миру. И можно слышать в разных текстах, в наших разных песнопениях. Ведь это у нас и в языке тоже, в обиходном тоже есть на самом деле. Вот, например, я из лесу вышел. Да, можно сказать из лесу, можно, а можно сказать из леса. Да? Я выпил чаю, или я выпил там чая. Вот мы начинаем искать, для чего языку нужны эти формы. Там, да? Или там, скажем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, да, вот в песне знаменитой, да, много таких вещей, или там что-нибудь еще, там, скажем, твоею или твоей, да, моею или моей. То есть есть такие формы, которые у нас в языке существуют, это одна и та же форма, один и тот же падеж, одно и то же число, но можно и так, да, такие как бы синонимы грамматические. Вот у нас и в церковном языке то же самое есть. Дальше, значит, итак, ты воскрес, Лиси, тридневный спасе, дарующий мирови жизнь. И после точки дальше, какой у нас текст идет? «Сего ради», то есть ради этого, из-за этого, да, «силы небесные, вопияхути жизнодавчи». И вот из-за того, что ты воскрес, несмотря на то, что камень был запечатан, да, и то, что воины стерегли, а ты воскрес. «Сего ради силы небесные, вопияхути жизнодавчи». Значит, кто такие силы небесные? Вот те, кто в понедельник вспоминаются, да, ангелы, значит, которые были сотворены раньше человека, и которых мы так просто не увидим. Они вопияхути жизнодавчи. Вопияху, вот эти вот формы, когда встречаются на аху или яху, это третье лицо множественного числа прошедшего времени. Можно говорить, что это имперфект там, и так далее. Знать, как называются времена, совсем не обязательно. Вот только когда на слух вы слышите вот это вот аху или яху, это значит, они, кто-то они, в прошедшем времени что-то делали. Делали продолжительно причем, и даже не закончили этого делать. Да? Так вот они, силы небесные, не то, что они возопили, они вопияли, вопияли продолжительно, силы небесные вопияли. Ти – это краткая форма. Да,
я всегда на слух воспринимал так же и не просто в прошедшем, так, но и в настоящем времени. Ангелы продолжают
потому вопиять. Потому что это, да, это прошедшее такое продолженное, да, так можно сказать, да, вот, по латыни «имперфект». Вот. Так вот, они вот вопияли, да, продолжительно, понятно, да, они сейчас вопиют. «Сего ради силы небесной вопияху тити» – это, опять-таки, это краткая форма, да. У нас ведь и в разговорном языке тоже иногда можно сказать, когда говорим официально, что тебе нужно, да. А когда мы говорим разговорно с человеком, которым коротко знаком, он говорит, что тебе надо. Что тебе нужно? Да, мы вот эту самую короткую форму говорим «те», да, «ти», да, что тебе нужно? Как оно там «те» или «ти» звучит, но вот у нас эти краткие местоимения есть и в разговорном языке. Просто в письменном языке, на бумаге, мы так не пишем, да. Поэтому мы в школе, может быть, как-то мало внимания уделяли в свое время, может, вообще не уделяли. А вот в церковном языке, да, очень часто бывает, можно сказать, и вопияху «тебе», а можно сказать вопияху «ти», да. И жизнодавче, опять-таки, звательная форма от слова жизнодавец, да, жизнодавче. Сложное слово из двух корней состоит: жизнь, дающий, про жизнь, про житие, про живот, у нас отдельный разговор. Что же они вопияли после двоеточия? Они вопияли следующее: слава воскресению твоему, Христе, да. Христе звательная форма, все понятно. Слава воскресению твоему. Опять-таки, про воскресенье надо рассказать отдельно, просто вот, значит, в данном случае прославляют воскресенье. Откуда это слово взялось и как оно интересно устроилось. Дальше они говорят: слава царствию твоему, да, то есть тому, что ты царствуешь над всем миром, да. Слава смотрению твоему, единый человеколюбче. Значит, опять-таки, обращение единый человеколюбче, да, значит, Господу мы обращаемся, значит, к Господу единому, во всех смыслах, что он единственный наш Господь, да, и что он един в трех лицах, так можно понимать. Ну, и человеколюбче, да, значит, любящий человека, да, вот человеколюбче, тоже звательная форма, а слово человеколюбец. Слава смотрению твоему, мы говорим, что такое смотрение? Это предусмотрение. То есть Господь о нас что-то предусмотрел, о каждом из нас и о мире. Да, так вот, слава этому смотрению твоему, единый человеколюбчий о нас. Да. Вот каждый воскресный тропарь можно рассказывать очень долго. Моя задача какая? Показать некоторые именно языковые моменты, языковые явления, которые могут нам получше понимать этот текст.
Вы разобрали именно грамматический аспект этого текста, да? А может быть, мы скажем кратко и евангельское событие для тех, все-таки, кто не понял, как говорят, для тех, кто не понял.
Для события, тех, кто не в теме,
кто,
да?
Не в теме.
Кто не в теме. Конечно, ведь ты хоть на каком языке расскажи, если ты сюжета, так скажем, не знаешь, да, то ты не поймешь, о чем идет речь. Да? Ну так, значит, что было, когда умер на кресте Спаситель, и ученики его сняли с креста, да, и положили в новом гробе, да, в котором никто еще не был до этого похоронен. А что значит в гробе положили? А там на Востоке не так, как у нас в России это хоронят, да? Ну, сейчас уж не знаю как, а вот в древности была, если у человека была возможность иметь именно такой каменный гроб, каменную гробницу, то что это такое? Это некая пещера, естественно, или там выдолбленная, да, в каменном грунте. Некая пещера, куда клали, да, особым образом мощенное, да, и обвитое тело, и приваливали камнем. Это вход в эту пещеру, в этот гроб, в эту гробницу, так скажем, по-нашему. Почему? Чтобы дикие звери это тело не достали, не растерзали. Это просто такая традиция, да, значит, эту пещеру завалить камнем, который какие-нибудь там шакал или кто-то еще, они не смогут, значит, покоя усопшего нарушить. Так вот, знаем, значит, что Иосиф Аримафейский отдал даже свой гроб, да, который, ну, может быть, он для себя его там приготовил, да, говорит Евангелие, что в новом гробе, где еще никто не был похоронен, вот в таком гробе, да, в такой пещере каменной положили Спасителя и привалили камень по традиции. А почему запечатали-то, что значит? В чем тут дело? Просто значит, те, кто распял Христа, они пришли к начальству местному, к Пилату, и сказали, что мы знаем, что ученики будут говорить, что там он вообще воскреснуть у них должен. Они вот украдут тело и всем скажут, что он воскрес. И будет этот обман хуже, чем того, что они сейчас говорят. Но тогда им Пилат сказал, у вас же есть стража, да? Вот, пойдите, значит, запечатайте гроб, поставьте стражу. Вот. Ну, и они приставили стражу этих самых стражников и действительно опечатали гроб. У нас сейчас даже слово есть такое, опечатать нечто, какую-то комнату, да, когда прикладывается там какая-то бумажка, либо там веревочка там с пластилином, с чем-то еще, и вот опечатать некое помещение. Точно так же был опечатан гроб Спасителя. А воины стража остерегли снаружи. И дальше что мы знаем, да? Дальше случилось непостижимым образом воскресенье, да, когда просто воины там попадали, да, и увидели действительно, что гроб пуст, да, конкретно не описывается, что там они там видели, да, это же нам просто песнопение нам доносит вот такие какие-то некоторые свидетельства о том, как все это было. И произошло это не сразу, да, не в пятницу, не в субботу, а именно вот при начале этого самого третьего дня, который сейчас у нас воскресеньем называется.
Вы так по своей доброте и снисхождению к нашим слушателям это все рассказали, Людмила Павловна. А я хочу, поскольку у нас все-таки поэтическая передача, наших слушателей адресовать к великолепной книге «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, святителя Иннокентия Херсонского», и прочесть эту последнюю главу, эти совершенно удивительные слова, когда свидетель пишет «Время действовать Богу». Вот этот отрывок, несколько абзацев, которые говорят нам о таинстве Великой Субботы и о начинающемся только свете воскресения над запечатанным гробом, о той кустодии, которая окружала, или стража.
Да.
Это все великолепные моменты, уникальные, пожалуй, моменты в жизни каждого человека, который он переживает именно за богослужением. Почему и вот эти тексты, о которых мы говорим сегодня, мне кажется, наиболее полно. Сколько бы раз мы ни объясняли их и по-русски, и в переводе, и в каких-то, так сказать, грамматических транскрипциях, они не могут быть пережиты сердцем так, как только за богослужением.
Ну да, я с вами совершенно согласна. Да. Ведь любое наше объяснение, это кому-то что-то дает, кому-то что-то нет. Опять-таки, исходя вот из тех отзывов, которые я получаю, кому-то кажется, что очень подробно и слишком тщательно, а кому-то, например, кажется, надо же, а я вот это по-другому понимала или понимала. Да?
Но
вот.
И тем, и другим. И все-таки тем... это будет очень полезно.
Вот действительно это так.
Ну вот, мы с вами разобрали воскресный тропарь, а теперь давайте послушаем, как звучит первый тропарный глаз, потому что все тропари имеют надписание, на какой глаз их следует распевать, и в обиходе имеются 8 тропарных гласов. Слушаем тропарь воскресный первого гласа. Николай. теперь самое время перейти к разбору кандака воскресного. Итак, берем кандак воскресный тоже первого гласа. Если искать текст, то где можно его найти? Ну, в молитвословах часто помещают воскресные тропари и кандаки. Или можно найти в актоихе, в службе воскресной, на утренне, в каноне, после шестой песни. Вот после шестой песни канона на утренне – это традиционное место, где помещается кандак соответствующего дня или праздника. И на службе мы кандак вот в субботу вечером услышим уже во второй части службы на утренне, когда будет идти канон. Именно после шестой песни будет петься или читаться кандак воскресный. После него будет икос, который дополняет кандак, и дальше канон пойдет своим чередом, будет седьмая песня. Но еще кандаки звучат на часах, тоже там можно будет услышать. И на литургии, на малом входе, когда поются вот тропари и кандаки дня соответствующего, там тоже кандак воскресный. Если он не будет вытеснен какими-то другими песнопениями, тоже мы сможем услышать. Итак, читаем кандак воскресный гласа первого. «Воскресл еси, яко Бог, из гроба во славе, и мир совоскресил еси, и естество человеческое, яко Бога воспевает тя, и смерть исчезе. Адам же ликует владыку, Ева ныне от уз избавляема радуется, зовущи, ты еси, и же всем подая Христе воскресение». Вот такой кандак воскресный первого гласа. Сейчас будем разбирать его подробно. Читаем первый кусочек. «Воскресл еси, яко Бог, из гроба во славе, и мир совоскресил еси». Ясно, что гимнограф обращается к Христу, прославляет Христа воскресшего и непосредственно ему говорит «воскресл еси». Когда мы видим связку «еси», мы сразу понимаем, что это на «ты». Гимнограф разговаривает с Господом. Ну и мы тоже словами гимнографа к Господу обращаемся. «Воскресл еси, ты воскрес, как Бог из гроба во славе». То есть ты воскрес, Господи, из гроба во славе. Не просто вот так тихо, незаметно, а воскресение твое было таким необычным, как нам говорят евангелисты, что воины даже попадали в страхе, не могли на это смотреть, не понимали, что происходит. «Во славе воскресл еси из гроба, а почему так ты воскрес? Яко Бог. Ты ведь Господь и Бог, ты Творец всего мира, и ты вот таким славным твоим воскресением хотел миру показать свою славу. Воскресл еси, яко Бог, из гроба во славе». И что ты еще сделал? «И мир совоскресил еси». То есть не только ты один воскрес, Господи, ты совоскресил мир. То есть весь мир воскресил с собою, совоскресил. Как это понять? Значит, весь мир, весь космос, все люди, которые этот мир населяют, они получили возможность воскреснуть так же, как Господь. До этого души всех людей отправлялись в ад, и непонятно было, есть оттуда выход или нет. Там вот в этом аде, во тьме кромешной, пребывали души. А Господь, сойдя в ад и воскреснув, показал всему человечеству путь к свету, из тьмы к свету. То есть весь мир с собой совоскресил еси. Человечество, все люди получили опять возможность соединиться с Богом, быть с Ним вместе. И дальше гимнограф говорит так. «И естество человеческое, яко Бога, воспевает тя, и смерть исчезе». Только что мы говорили, что Господь сам со славою воскрес из гроба, яко Бог, и как Бог, как Творец всего мира, как всесильный владыка мира, Он мир с собой воскресил вместе. И поэтому в ответ на это деяние божественное естество человеческое воспевает тя, говорит гимнограф, яко Бога. Естество человеческое яко Бога воспевает тя. Здесь, наверное, все понятно, не нужно даже никаких дополнительных пояснений. И еще сказано «и смерть исчезе». «Исчезе» – это глагол в форме прошедшего времени третьего лица единственного числа. «Смерть исчезла», сказано по-славянски. Как это понять? Значит, что ее уже нет совсем? Смысл этого глагола такой достаточно тонкий у глагола «исчезать» по-славянски. Если мы заглянем в греческий язык, там глагол имеет первичное значение, вот этот глагол, который в греческом стоит, первичное значение имеет такое – делать что-то невидимым, удалять из вида или скрывать, и потом уже дополнительное значение – уничтожать. Так вот, здесь первичное значение у глагола «исчезать», ну, как бы она исчезла из виду, исчезла из виду. То есть она есть, ну, как бы вот так, временно скрылась за горизонтом, да, когда мы смотрим, скажем, вдали, вот плывет корабль, и потом он исчез. Это не значит, что он перестал быть, он есть где-то там, просто мы его не видим. Так вот, также смерть исчезла, исчезе, она скрылась, скрылась, так что как бы ее не видно, но она есть. И если человек отрывается от Бога, если он перестает идти к свету, то он как раз попадает в объятия смерти. Но сейчас в своем воскресении Господь показал свою славу, свою силу, смерть исчезе, исчезла из вида. И что говорит нам гимнограф? «Адам же ликует, владыка, и Ева, ныне от уз избавляема, радуется зовуще». То есть и Адам ликует. Что значит ликует? Слово «лик» оно по-гречески будет звучать как хор, то есть он воспевает. И слово «хор», оно родственное нашему слову «хоровод». То есть можно даже сказать, что он в радости скачет, пляшет, Адам. Помните, как Давид пред сенным ковчегом с какашей играя, да? И вот так Адам ликует и поет, и пляшет, а Ева, ныне от уз избавляема, радуется. От каких уз избавляема? От адских. От адских уз, которые вот там, в этом, во тьме адской, связывали всех туда попавших. То есть не только конкретно Адама и Еву, а в их лице как бы все человечество здесь упоминается. То есть все мужчины, все женщины, которые пребывали там в аду. И вот теперь, в день воскресения, Адам же ликует, владыка, а Ева ныне от уз избавляема радуется. «Зовущи», сказано «зовущи», это форма женского рода, то есть это относится к Еве. Ева радуется, зовущи. И что же она восклицает, что она взывает Богу? Она говорит так: «Ты еси, иже всем подая Христе воскресение». Тут есть и местоимение «ты», и связочка «еси», форма глагола «быть» и второго лица единственного числа. Она говорит так: «Ты еси иже подая». Что значит «иже»? «Тот, который». «Ты, Господи, тот, который подающий всем воскресение». «Подая» – это форма мужского рода причастия в именительном падеже, в единственном числе и еще краткая. В полной форме, как бы это звучало, «подаяй». У нас часто такие встречаются вот формы. Только недавно мы с вами вспоминали сегодня форму «творяй» – «творящий», а «подаяй» – значит «подающий». Но причастия могут быть в полной форме, оканчиваться на «и» краткое, а могут быть в краткой форме. То есть, например, «творя» или «подая». И вот здесь у нас как раз такая форма краткая. «Ты еси тот, ты еси иже всем подая Христе воскресение, ты тот, который всем подающий воскресение». Внутрь вот этой фразы Евы еще вставлено обращение Христе, она Христу говорит: «Ты еси, иже всем подая Христе воскресение». «Ты тот, который всем подающий воскресение». И вот интересно, что вот эти вот краткие формы причастий «подая», или там «творя», или «глаголя», много таких форм в наших текстах встречается, вот эти краткие формы мужского рода единственного числа именительного падежа, они в русском языке, в литературном, превратились в деепричастие. Мы к ним иногда вопрос такой можем поставить: «Что делая?» «Ты еси, иже всем подая Христе воскресение». «Ты еси тот, кто всем подающий воскресение. Ну вот, разобрали мы немножко этот кандак, а теперь послушаем, как он звучит в певческом исполнении. И обратите внимание, что тропари и кандаки, они поются на один и тот же тропарный глаз. То есть кандак тоже будет петься на тропарный глаз. Сегодня с вами разобрали воскресный тропарь первого гласа и воскресный кандак первого гласа. А мне бы хотелось напомнить еще, откуда вот взялись кандаки, откуда взялось такое название. Для этого нужно вспомнить Романа Сладкопевца. Это гимнограф, который жил в конце V, в первой половине VI века. Родился он на территории нынешней Сирии и был таким благочестивым юношей, который хотел служить в церкви. И действительно он стал прислуживать церкви. Оказался он в Константинополе и очень приглянулся тогдашнему патриарху, потому что был благочестивым, старательным таким вот помощником при службе. Он был в сане чтеца и диакона. Но голоса и слуха у него не было. И, тем не менее, вот патриарх к нему благоволил, и за это благоволение патриарша его недолюбливали певцы, которые там служили тоже в храме Святой Софии. И в один из праздников, когда присутствовал и патриарх, и император на службе, Романа вытолкнули, сказали, иди вот читай. Он что-то вышел и там стал читать, и прочел очень плохо, очень невыразительно, очень тихо, и вот от такого позора, от печали он убежал из храма и плакал, молился Пресвятой Богородице и заснул. И во сне ему явилась Пресвятая Дева Богородица, она протянула ему свиток, а свиток как был устроен? На короткую палочку, наматывался, вот бумажный или из какого-то другого материала, такой лист длинный, вот на такую палочку намотанный. И она подала ему этот свиток, сказала, съешь его, и он съел, выполнил это указание Матери Божией. И когда он проснулся, он почувствовал, что что-то произошло с ним, что открылся у него слух, и появился голос, и, мало того, открылся дар составлять богослужебные песнопения. И он написал свой знаменитый кандак, посвященный Рождеству Христову. «Дева днесь присущественного рождает». Причем это был не только вот тот короткий кандак, который мы все знаем, и он поется на Рождество, у нас, и если мы заглянем в Минею нынешнюю, мы после кандака обнаружим икос, то есть еще один куплет, так скажем, который посвящен тоже Рождеству, и заканчивается этот икос такими же словами, как и кандак. «Отрача млада привечный Бог». Так вот, Роман Сладкопевец написал не только вот этот кандак «Дева днесь» и не только один икос, а еще и всего 24 икоса, которые присоединялись к этому первому вот куплету, нам всем хорошо известному, и эти 24 икоса, все они заканчивались словами «Отрача млада привечный Бог». И вот такая форма получила название «кандак». Название, это, как говорят специалисты, происходит от вот как раз палочки, на которую наматывается свиток, «контакион» по-гречески это звучит. И вот такие длинные пространные поэмы, вот поэма Иоанна Дамаскина, его «Кандак Рождеству», он включал вот один плюс 24 еще икоса, значит, первый вот наш кандак, который мы до нынешнего времени знаем, и еще 24 таких икоса. И вот эти песнопения, они были очень популярны в народе. Почему? Потому что вот основную часть текста пел певец, у которого были хорошие вокальные данные, а последние, там несколько слов, припевал народ. Это очень напоминает наши нынешние акафисты, которые тоже люди любят, поскольку даже тот, кто не очень хорошо умеет петь, он там может припев вместе со всеми пропеть и таким образом участвовать в богослужении. И вот такие пространные кондаки, которые составлял прежде всего Роман Толкопевец, они долгое время были в хождении в нашем богослужении православном, и лишь примерно через 150-200 лет после Романа Сладкопевца, то есть вот так в VII-VIII веке, они стали вытесняться привычными нам канонами. А от кондаков остались только вот начальные строфы, одна или две. Вот как у нас в рождественской службе в каноне по шестой песне помещен кондак и икос, то есть только два куплета из пространного кондака Романа Сладкопевца. Дело в том, что канон – это такая, может быть, более сложная форма, потому что там каждая песня посвящена воспоминанию о том или ином библейском событии. Мы знаем, что вот Эрмоз каждой песни, он связан с одной из девяти библейских песен, которые пропели библейские пророки и другие лица, о которых говорится в священной истории. Вот их, эти библейские песни, послужили основой для эрмосов канона. Это более сложная форма, и она первоначально расцвела, форма канона, в монастырях. А в таких вот столичных и в городских приходских храмах люди очень любили кондаки, и там они вот долгое время сохранялись. Но так или иначе, постепенно все-таки канон вытеснил вот такой пространный кондак. И в то же время, обратите внимание, как бы по аналогии вот с кондаками развелись, особенно в русской церкви, акафисты, потому что действительно людям хочется подпевать, и пению канона гораздо более сложно пристроиться человеку, который не очень разбирается, а акафист позволяет так, участвовать в богослужении. Кстати, в наших нынешних акафистах у нас ведь тоже там строфы называются как кондак и икос, но только они чередуются. Кондаки – это более короткие строфы, заканчивающиеся, как правило, словом «Аллилуйя». А икосы – это более пространные строфы, которые содержат 12, но иногда меньше, вот таких хайритизмов, то есть обращений, радуясь, обращенных к тому, о ком акафист написан. Ну и в завершении нашей передачи пусть прозвучит кондак и икос в честь Рождества Христова. Итак, прозвучал кандак, и вот для примера, чтобы было понятно, как икос звучит и как он присоединяется к кандаку, прочтем и икос в честь Рождества. Икос в честь Рождества. «Едем Вифлеем отверзи, приидите, видим пищу в тайне обретохом, приидите, приимем сущее райское внутрь вертепа, там явися корень не напоен, прозябая отпущение, там обрезися кладезь не ископан, из него же Давид пить и древле возжидася». Тама, дева, рожча младенца, жажду уставе Абие, Адамову и Давидову. Всего ради к нему идем, где родися от рача млада привечный Бог. На этом сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам доброго.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской патриархии.